Дорогие коллеги, мы начинаем очередное заседание семинара сектора истории западной философии, который называется «История философии. Наследие. Проект». Обычно мы встречаемся вторую неделю каждого месяца, и исключение будет в следующий раз. Мы встретимся через две недели, 25 марта. Это будет выступление приват-доцента Грейсвельского университета из Германии Екатерины Андреевны Поляковой о Ницше и Канте. Единственное изменение. А сегодняшняя наша встреча посвящена беседе Нелли Васильевны Мутрашиловой, доктора философских наук, профессора, главного научного сотрудника нашего института, беседе о том, как писать философские статьи, философские статьи вообще. Но Нелли Васильевна перед началом нашей встречи сказала мне о том, что ей видится наша встреча как диалог или даже полиолог. Нелли Васильевна начнет делиться своими размышлениями и опытом, а потом было бы здорово, если бы каждый смог поделиться своим опытом в написании историко-философских статей. Так что спасибо, начинаем.
Спасибо, Юлия Вадимовна. Это очень хорошо, что она сказала эти предварительные слова. Дело в том, что я совсем не намереваюсь предложить какие-либо инструкции, соображения для кого-либо обязательные. Если они обязательные для меня, то, впрочем, и для меня все очень сомнительно. Я просто как раз предложила бы поговорить в таком дискуссионном, может быть, и пусть будет резко, остро дискуссионная беседа о том, как нам сегодня видится проблема написания философских статей. Что она очень трудная, что каждый ее решает как-то для себя, это само собой разумеется. Но есть, конечно, некоторые образцы, которые продемонстрированы уже и в истории философской мысли, и в ее, между прочим, в самые трудные времена ее развития, и в самое последнее время. Я думаю, что вот именно такой разговор только и может состояться, ничего другого у нас пока что нет. Не думаю, что кто-то владеет какими-то общими рецептами. Но разве что можно сказать, что есть общие проблемы и трудности. Но они проблемы и трудности также и специфические. Почему? Потому что, разумеется, задача написать статью сильно варьируется в зависимости от специфики наук, и в пределах каждой из дисциплин в зависимости от различных поддисциплин или дифференциаций. Но все же есть перед нами, как людьми заинтересованными в разрешении этого вопроса, есть несколько каких-то общих условий. Между прочим, когда я обсуждала с Юлией Вадимовной то, что я намереваюсь поставить на обсуждение, то я хотела почти что снять такой вопрос о специфике момента. О специфике момента и влиянии вне научных факторов на нашу деятельность. Мне казалось, что об этом очень много написано и сказано, но она меня убедила в том, в чем я и сама почти что была убеждена. В последнее время есть особенности момента, которые связаны с внешними обстоятельствами. Если говорить конкретнее, эти внешние обстоятельства – это некоторые всеобщие директивные требования, причем не только в России, но и за ее пределами, которые касаются учета, контроля, подсчетов эффективности и так далее. И в этом контексте возникло очень много дихотомий, которые вообще говоря, в научном процессе может быть, представляют совершенно особые проблемы, но не являются дихотомиями. И прежде всего это дихотомия между статьями и книгами. Вы хорошо знаете эту проблему, но все же, может быть, имеет смысл очень кратко хотя бы, может быть, потом в конце я для желающих расскажу об этом более подробно, ну, высветить то, что произошло в последние годы, и что вылилось в довольно-таки активную деятельность ученых разных специальностей, направленных на анализ последних директив, захлестнувших научную область. Директив Министерства высшего образования, опирающихся на тезис о том, что все надо подсчитывать, все подсчитываемое да будет подсчитано, а неподсчитываемое да будет подсчитано тоже. Так вот, затронули эти дискуссии в большой мере и философию. И должна вам сказать, что в Институте философии сейчас уже вышли различные работы в нашем издательстве, в разных журналах. Вот есть такая книга, которая не в институте вышла, а она междисциплинарная, она называется «Наукометрия, экспертиза в управлении наукой». Здесь соединились ученые различных специальностей, не только наукометры, то есть люди, которые специально занимаются именно этой темой подсчетов, но также, ну, те люди, которые раньше этим как будто бы и не занимались, но просто занялись применительно к своим дисциплинам и к науке вообще. То есть это книга, в которой мы, то есть философы, тоже приняли участие. Значит, есть такая книжечка, которая называется «Измерение в философии». В этой книге, она, правда, вот сейчас не знаю, имеется ли хоть в каком-нибудь наличии, потому что ее просто смело очень быстро, и экземпляров, по сути, не осталось. Там выступили ученые из нашего института, ну, например, Салам Керимович сам писал вместе с Рубцовым. Все это совместная работа по проекту, по гранту, который возглавлял Рубцов. Там писали Огурцов, Юдин и другие, целый ряд авторов, и я тоже. Я занималась этой проблемой применительно к философии. Про какой проблемой? Проблема в том, что нас ориентируют, если говорить коротко, и директивно ориентируют, то есть не оставляя нам выбора, на то, чтобы подсчитывать или добывать подсчеты нашей эффективности нашей работы согласно методикам, принятым в системе, так, в базе данных Web of Science, это Thomson Corporation, и это особый бизнес, это особая практика, но нам нужно узнавать, как там нас подсчитали. Я задалась целью проверить, посмотреть, как нас посчитали. Кстати говоря, для того, чтобы получить эту базу данных, нужно иметь подписку на нее, а подписка стоит на минуточку 50 тысяч долларов в год. Ее имеет эту подписку Высшая школа экономики, откуда мне таким партизанским образом, так сказать, сняли то, что меня интересовало. А меня интересовало на основании каких подсчетов и на основании каких источников подсчитывают эффективность работы философов. Оказалось, что что-то около 170 журналов фигурируют в базе данных, они становятся объектами подсчета. И заранее скажу, что это абсолютно не, не, нисколько-нибудь справедливая база данных по отношению к России и не только к ней. В общем, не буду вас томить, они почитали, что за последние 20 лет цитирование и упоминание о работах, написанных в России, о философских работах, колеблется между 2 и 3. Но причем это за 10-летний, даже больше 15-летний период. Но то как будто бы вот так вот мы публиковались. Назван был один философ, я даже имя его не могу повторить, потому что я его не запомнила, его никто не знает, который Назарук, по-моему, вот что-то к этому, не путать с Назарчуком, это очень хороший автор наш отечественный. Значит, Назарук, который живет где-то в Англии, и он... что-то там где-то написал, кто-то на него сослался. Вот. Но я посмотрела список журналов. Список журналов такой. Подавляющее большинство американских, английских журналов. По странам. Есть страны, которые вообще отсутствуют. У нас один журнал – это «Вопросы философии». Но отсутствуем не только мы. Например, такой философской страны, как Финляндия, вообще нет, а Хорватия представлена 4 журналами. Но это просто так, я это подробно описала в одной своей статье в «Вестнике РАН». Но это просто дало мне основание утверждать, что существует система кривых зеркал, которые эти кривые зеркала, они так многоступенчатые. Начинается с какой-то одной позиции, преломляется вот так, как я вам сказала, потом в другой, третий. На выходе получается, не существует такой страны, в которой занимается философией, которая называется Россия. Просто мы не существуем. Это то, что применительно к философии. Потом я занялась конкретно системой РИНЦ, в которую мы, так сказать, уже должны быть вписаны, и тоже показала эта система, которая только формируется, и которая еще очень-очень несовершенна. Из этого я вовсе не делаю того вывода, который напрашивается из дихотомии книг и статей. Дело в том, что все эти системы не учитывают монографии принципиально. То есть монографии не входят вообще в круг рассмотрения. Немного, это еще есть такая система Scopus, я тут о деталях говорить не буду, если надо, я о них скажу. Одним словом, происходит существенное искажение из-за элиминирования книг. Люди, которые пишут книги, не попадают вообще в поле зрения этих систем. Это же относилось к началу работы РИНЦ, сейчас там кое-что изменилось, но сумбур огромный. Так вот, при условии такого, при существовании таких предпосылок, Министерство образования ориентирует нас на то, чтобы мы сами занимались вот этим, свои подсчеты выписывали. Кстати говоря, по РИНЦ они для философии неплохие получаются. Есть система и схема, она, вообще говоря, в основном соответствует тому, как мы сами, ну, ранжируем, что ли, наши философские авторитеты. Но много-много несправедливостей. Для нашей сегодняшней темы имеет значение такой вопрос. Есть ли дихотомия книг и статей? В системе это есть. Что касается самой работы, я вот работы научно-исследовательской, работы так сказать, писательско-философской, то здесь вот я как раз предлагаю этот, над этим вопросом задуматься и описать его. Но хочу тут, заканчивая этот вот блок предварительных рассуждений, хочу вам сказать, что существует литература, в которой уже довольно квалифицированно, грамотно, с опорой на различные подсчеты. Тут вот, например, в этой книге «Наука и метрия и экспертиза в управлении наукой» здесь работают математики, статистики, которые уже довольно много предложили разных подсчетов и обсчетов альтернативных. И с учетом, например, монографии и так далее. Но вот тут я хочу вынести на обсуждение такой вопрос. Статья и монография. Я сама думаю, что здесь дихотомии нет. Более того, есть возможность мыслить работу так. И, во всяком случае, целый ряд людей, которых я, между прочим, опрашивала, я сделала такой блиц-опрос, как люди вот работают, и довольно много из них, хотя не гигантскую массу я опросила, они сказали, что написание статьи является для них путем к последующему объединению статьи в монографии. По крайней мере, может статья иметь самостоятельное значение, а может она быть одной из частей какой-то будущей монографии, и потом возникают еще какие-то другие блоки статей. Я знаю очень крупных философов современного мира и знаю подробно их работу, которые именно так и делают. Они вначале публикуют несколько статей, потом к ним присоединяются также какие-то выступления, доклады, которые фиксируются, и потом они превращаются в монографию. А затем к этим монографиям в виде постскриптум пишутся еще статьи, которые дополняют тему. Это, например, способ работы Юргена Хабермаса, и он сам говорил мне, что для него это способ обкатки темы и идей в виде статей, а затем уже собирание какого-то поля дискуссий и уже с этим, как так сказать, обсуждением или предобсуждением вынесение в монографию. Я опрашивала интересных довольно-таки людей из нашей страны. Я буду затем как-то на них ссылаться поконкретнее. Вот. И они так тоже эту тему позиционируют. Но мне хотелось бы здесь сказать о том, что есть еще много частностей, которые в этой теме обсчетов и так далее, частностей, которые можно зафиксировать в такой формуле. Нам навязывают в качестве первостепенно важных некоторые критерии. Например, это специальные термины, impact factor, индекс Кирша и так далее. Я не буду говорить о специальном значении. Иногда, между прочим, чиновники, которые нам это навязывают, это обнаружилось уже в нескольких случаях, когда их спрашивают, что такое impact factor, то, как правило, никто не может это сказать. И то же самое про индекс Кирша. Так вот, уже в этой книге и, например, в той новой монографии, которую наша группа Рубцова написала, мы подробнейшим образом приводим многообразные данные, согласно которым все эти вот индексы и так далее полезно, может быть, использовать как что-то дополнительное, но выдвигать это на первый план совершенно непродуктивно. И тут есть доказательства в виде просто очень четких практических реакций ученых на это давление сверху. Например, математики еще в начале 21 века, по-моему, я забыла в каком точно году, в третьем или в четвертом, они на своем съезде категорически призвали не пользоваться этими данными. А все почему? Потому что сразу обнаружилось колоссальное расхождение между действительно признанной когортой математиков всего мира и вот этим показателем индекса Хирша. В общем, у самых великих математиков этот показатель совершенно низкий. Такие же изумительные результаты, изумительные в кавычках, по отношению к лауреатам Нобелевской премии. В общем, тут существует множество доказательств, они уже собраны. И есть страны, которые на это реально реагируют. Например, в Англии на государственном уровне запрещено каким-нибудь образом вмешивать в практику руководство наукой такую систему. Но конкретные доказательства вот есть в этой книге и множество книг и статей. То есть научное сообщество, встретив такой напор, довольно так предметно на все это отозвалось. Между прочим, люди, которые никогда не занимались наукометрией, социологией науки, которые никогда не занимались, они этим занялись. И занялись применительно к своей области и весьма, в общем, плодотворно. Но открытым остается вопрос. А вопрос о том, будет ли это продолжаться сверху. Некоторые говорят, формулируют так, что наверху господствует васькизм. Васькизм – это от Васька слушает да ест. Значит, они слушают, но не принимают этого внимания, другие уточняют, что они даже не слушают. То есть даже этот образ не подходит. Ну вот, посмотрим, что будет дальше. Есть какие-то признаки, по крайней мере, большей осторожности. Но совсем не факт, что с сегодня на завтра нам скажут, не надо этого делать. Предложение большинства из всех людей, которые этим занимались, такое. Пожалуйста, если вам надо, подсчитывайте. Пожалуйста, если вам надо определять, определяйте. Но имейте в виду, что мы тоже можем это подсчитывать, когда нам потребуется. Вместе с тем, опять выделяю здесь проблему статей. Как будто бы из-за дискриминирования монографии поднялось значение статей. Но здесь было показано, что это усилившееся значение статей на самом деле привело к множеству злоупотреблений. Я опускаю здесь все подробности, но доказано, что уже сформировались в науке мафии людей, которые специально делают так. Вот у них есть текст какой-то, предположим, на 2 печатных листа. Они его разбивают на 5 статей, эти 5 статей помещают в каких-то журналах по особой договоренности, где выступают еще другие авторы, они друг на друга ссылаются, благодаря чему имеется индекс Хирша, самый высокий у людей, которые в данной области, их просто никто не знает. То есть вот это, у нас есть такой термин «взятка, емкость», а вот нет такого слова, я, по крайней мере, не могу его придумать, когда большая емкость на мошенничество. Так вот, это имеет место. Значит, я позволю себе закончить этот блок вот на этом, хотя, если будут вопросы, я готова рассказать об этом более подробно. Но мне хотелось бы предложить, давайте поговорим о значении статей, ну, так сказать, по существу, может быть, в большей степени применительно к философии. Да, и не просто к философии, а, например, к истории философской мысли. Хорошо известно, что в истории философской мысли, конечно, есть некоторая тяжелая весовая категория больших фундаментальных монографий. С этим ничего не надо сделать, нельзя сделать, да и не надо, это просто факт. Но большие монографии, конечно, это факт более поздней новоевропейской культуры, но с того времени уже с этим ничего не поделаешь. Я, кстати, в своей аргументации вот на что ссылалась. Да, есть у Канта статьи, но если бы сейчас подсчитывали, скажем, не три критики, не метафизику нравов, а только статьи, что бы это было? И что бы мы знали о Канте? Тоже относится к Гегелю и ко многим другим философам. И вот еще один очень важный фактор. Он касается уже цитат и ссылок. Но тот, кто знает классические работы, знает, что ссылки, то есть упоминание имен, ну, скажем, у того же Канта в его «Критике чистого разума», упоминание имен есть, перечисляются некоторые имена, но я не нашла ни в одном случае никаких цитат. То есть цитаты, ссылки, вот, тем более с упоминанием из какой работы, вот этого просто нет. Этого просто нет. Примерно так же обстоит дело у Гегеля. Может быть, только в ранних работах философы так поступают. Но, например, это сказанное относится, вообще говоря, и к более поздней философии. Например, когда Гуссерль пишет свою, ну, первую такую книгу «Философия арифметики», 1891 год, то он еще довольно много цитирует. Но в других его сочинениях минимальное количество цитат, минимальное количество ссылок. И это, пожалуй, тенденция. Только в более позднее время, скорее всего, уже где-то к середине 20 века появляется такая четкая манера цитировать, причем больше это делается в работах позитивистского направления, но и здесь нет большого закона. Во всяком случае, применительно к истории философии, вот эта идея подсчета цитат, она могла бы, подсчета ссылок, она могла бы просто провалиться. Хотя мы прекрасно знаем, что если требуется ввести тему Кант и Юм, то вполне можно набрать много материала. Но этот материал не цитатно-ссылочный, он существенно содержательный. Но я хочу сказать, что в философии вообще, в новой временной философии особенно, выявляется такой феномен. Огромное значение некоторых статей великих философов. Ну, приведу только два примера. В 1784 году Кант пишет работу «Ответ на вопрос, что такое просвещение». Если нужно поставить, скажем, эту работу где-то в центр, как какую-то звездочку, то вокруг будет целое созвездие статей на эту тему. Статей или книг, но тоже очень много статей. Известно, что в немецкой философии этого времени, не буду затруднять вас деталями, в немецкой философии это широко, в общем, очень широко представлено. В общем, получается, в чем значение эпохальное этой статьи? Вот статья, как стрела, направлена в ту мишень, где сходятся кардинальные мысли эпохи, кардинальные проблемы эпохи. По-разному понимают просвещение, по-разному на него откликаются и так далее, но статья туда сводит. Я могу назвать и другие статьи Канта, статьи и трактаты. И мы не случайно в первом томе нашего двуязычного издания поместили вот эти статьи, написанные после 81 года, кантовские, которые играли такую, я бы сказала, и центрирующую философскую, и общекультурную роль. Одним словом, в истории философской мысли, ну, по крайней мере, нового времени, статьи играли очень большую роль. Но я в данном случае хотела бы, не опираясь систематически на историю философии, обратить ваше внимание на такой период, который наше старшее поколение пережило, то есть на историю философии советского периода. Когда я делала опрос, то были какие-то расхождения между теми, кто мне отвечал, но было колоссальное единодушие в одной теме, что они до сих пор помнят некоторые философские статьи этого периода. И потому, что в них вот этим чудесным образом объединялось что-то, что сплачивало философов, по крайней мере, философов-исследователей этого времени. На первом месте называются статьи, присутствующие здесь Эрика Юрьевича Соловьева. Например, статья «Свет трагедии белой» о Хемингуэе и статьи его, посвященные экзистенциализму. Я хочу вас предупредить, что когда я привожу какие-то примеры, то это не единичные примеры. Я могу назвать десятки или, может быть, даже сотню имен людей, которых я могла бы, и чьи статьи я могла бы поставить рядом. Ну вот, другой вид статьи, другой вид статьи, так называемая тройственная статья, статья трех авторов, то есть того же Эрика Юрьевича, Мамардашвили и Швырева. Это была статья события. Вокруг нее сосредоточились и мысли, и многие дискуссии. Почему? Я только кратко скажу об этом, потому что это серьезный и такой многосторонний разговор. Но большая проблема была поставлена, философская, причем она не только философская, она была социально-философская, экзистенциально-нравственная и так далее. Различие между классической и так называемой современной философией. Эта статья, как известно, существовала в разных вариантах, но не об этом разговор сейчас. И я свое мнение, современное мнение об этой статье выразила в одной из своих статей в книге «Классическая отечественная философия 50-х-60-х годов». Я хочу особо сказать о статьях Мамардашвили. Да, что касается статьи Эрика Юрьевича Соловьева, то здесь кроме темы, кроме попадания тематического в десятку, я бы отметила то, что он ввел своего рода эталон. Этому эталону было трудно следовать и тогда, и сейчас. То есть это литературная форма, особая литературная форма, особый стиль, особый язык, И опять-таки, не считаю, что это единичный феномен, потому что философы этого времени, я уже давно говорю, непостижимым образом. Откуда, почему, вроде бы ничего не должно было быть, а было. То есть, я знаю, что эти статьи читали далеко не только философы. И, кстати говоря, еще многие статьи на наших авторов печатались в литературных журналах. В литературных журналах был и есть даже до сего времени какой-то статус, какие-то требования, предъявляемые к чисто литературному качеству. Вот это вопрос, кстати говоря, подводит меня к следующему вопросу, но прежде чем подойти к следующему вопросу, я хочу отметить еще значение феномена Мамардашвили и его статей. Долго спорят и до сих пор спорят о том, что иногда это корявое, иногда это не совсем блестящий стиль. Все есть. Я один очень хороший философ, наш учитель, который говорил, ну что вы с ним носитесь, это совсем ничего, просто там все запутано, и поэтому все туда бросаются с надеждой хоть чего-нибудь там распутать. Но я с этим не согласна, и, конечно, выразила это свое мнение. Например, я думаю, не думаю, я просто по себе могу судить. Для меня работы Мамардашвили, статейные причем, не книги. Мне кажется, что как раз вот книги его, они либо очень сложные для распутывания, либо неотделанные. Эрик Юрьевич правильно когда-то сказал, когда нам поступили эти кандовские вариации, он сказал, конечно, надо это печатать, но над этим надо поработать. Просто над текстом надо поработать. И, между прочим, был совершенно прав. Просто Мераб Константинович не хотел уже с этим возиться. Но, значит, при всех существующих каких-то стилистических проблемах была проблема гораздо более, было достоинство высокого класса. Это достоинство состояло, на мой взгляд, в постановке проблем, абсолютно глубинной. Я сама, я не знаю, кто из какой шинели вышел, у Эрика были такие замечательные стихи, все мы вышли из шинели Эвальда и Сашки, но вот если была шинель или, может быть, свитер Мамардашвили, то я бы сказала, что из этого тоже многие вышли. Например, на меня очень большое впечатление произвели две темы. Над первой темой я считаю, что я поработала, а над второй еще собираюсь. Первое – это цивилизация. Все, что связано с темами цивилизации, цивилизационной отсталости и так далее. Вторая тема, которая сейчас меня занимает, обозначается его словами «антропологическая катастрофа». Я считаю, что она становится все более и более актуальной. И вот обсуждала недавно эту тему с биологами, которые занимаются проблемами эволюции, стволовых клеток и так далее. Они тоже считают, что тут есть что обсуждать. Ну вот это просто иллюстрация к тому, что в любое время бывают такие статьи, на которые ориентируется философия и на которые ориентируется также культура. Теперь я хотела бы сказать несколько слов о том, как я вижу, когда люди, которых я опрашивала, когда я ставила перед ними вопрос, а вот какой критерий, что значит для вас хорошая статья? То человек, которого бесконечно уважаю, это Владимир Натанович Порос. Он сказал, ну это же очень просто. Вот если вы берете статью и не можете от нее оторваться. Очень просто. вот у вас много всяких забот, а вы ее обязательно дочитаете до конца. Я, говорит он, и своим ученикам, своим аспирантам говорю, вот напишите, чтобы такое, что-то такое, чтобы я не мог оторваться. Так вот, я думаю, что этот эффект для чтения, примененный к статьям, он вообще очень жесткий. Очень жесткий, но он реальный. Он жесткий, он реальный для того, что выделяет само время. Тем более, я бы сказала так, в суете наших дней. Вот когда в наши дни мы уже за что-то беремся и от этого не можем оторваться, это дорогого стоит. Потому что кругом же все бегут, и везде бегут, и по всякому поводу бегут. Поэтому критерии важны. Теперь я хочу поставить такой вопрос о необходимости специализированных историко-философских статей. Мне кажется, это особая ценность. Для истории философии это ценность в себе. Такая ценность, которую не перечеркнет никакое время. И поэтому для меня вот какое-то количество статей выстраивается в некую линию, притом интернациональную. Например, туда я поставлю вот эту статью русского автора, российского автора, туда я поставлю вот эту статью, известную мне немецкого, французского и так далее автора. Вот такие статьи имеются. В чем их секрет и в чем их особое качество? Берется определенное историко-философское явление, все равно из истории классической философии или из современной. И это явление подается, презентируется исключительно точно и репрезентативно. Со всей литературой, со всеми источниками О и так далее. Делаются переводы, если их нет. В этом отношении вот для меня надолго образец – это работы Ирины Сергеевны Вдовиной. Я думаю, что у нее есть вот перед историей философии настоящий подвиг. Она ввела в нашу философию многое чего. Особо я бы сказала о Поле Рикёре. Вот Поле Рикёр сделался нам известным, понятным. Он приехал сюда, он с нами разговаривал. И, по сути дела, есть вдовинская рикёриана. И это заслуга в себе и для себя. Что бы там кто ни думал, что бы кто ни говорил, ничего подобного такому вкладу в литературе о Рикёре в России не было. И я думаю, что если это будет продолжаться, то очень хорошо. Я еще раз повторяю, когда я привожу в пример, привожу этот пример, то я вам еще могу назвать десятки таких параллельных. Параллельных или связанных и так далее. Вот в последнее время мне попалась в руки статья уже куда более молодого автора, но я не перестаю о нем говорить, потому что бесконечно перед ним преклоняюсь. Это Алексей Николаевич Круглов. Алексей Николаевич Круглов, который работает в РГГУ, профессор РГГУ, но это уже очень известный молодой профессор. Многое мы, кстати, делаем здесь вместе. Вот статья, которая меня в последнее время просто по-настоящему заинтересовала, представьте себе, он пишет статью о Евгении Николаевиче Трубецком. Это, кажется, к вам туда он в сборник какой-то, это общество братьев Трубецких. Что там? И там есть тема «Кант и Трубецкой», то есть «Трубецкой о Канте». Но, знаете, это высококлассное историко-философское исследование. Все, что можно найти в архивах, все привлечено. Все это, причем не просто написано, вот Трубецкой это сделал, а вот Трубецкой сказал так, в этом он ошибся, в этом он прав. То есть все время рассуждения, все время какие-то доказательства. Поэтому я вот была в восторге от этих статей. Это, кажется, еще не опубликовано, да? Ну так, ну вот во всяком случае, что тут еще важно? Важно, что специалист по немецкой классической философии, такой великолепный, как Круглов, он пишет и о русской философии, ну у него полно об этом, и о русской культуре, у него, например, восприятие Канта в литературе, это все с литературой здесь... Особое дело. Я в скобках замечу, что среди лучших статей этого времени, последнего, которые мне попадались, по крайней мере, это те, которые посвящены, которые философами посвящены выдающимся писателям или мыслителям, например, статьи о Толстом, опять-таки Эрик Юрьевич тут попадает, или статьи о Герцене и так далее. Вот это как будто бы на потребу дня. Ну, например, какая-нибудь дата, какой-нибудь юбилей. Но не в этом дело. А дело в том, что в нашей культуре много белых пятен. И возникает, например, идея новая, как по-новому посмотреть на Герцена, что бы было бы, если бы вот он сейчас что-то осмысливал, и многое другое. Поэтому я думаю, что лучшие статьи – это те, которые продиктованы большим духовным порывом. И вот они-то имеют шанс выделиться среди многих статей. Я бы могла на этом, в этой теме историко-философской еще и многое говорить. Очень люблю и ценю статьи. Иногда это статьи молодых авторов, когда совсем как будто бы что-то известное или, наоборот, что-то совсем неизвестное, и появляется новый материал. Но, например, я хотела тут особо затронуть также тему работы аспирантов, какие статьи они готовят и что им можно рекомендовать. Но расскажу вам такое из опыта своей собственной аспирантки. Это Наталья Анатольевна Коренева. Она взяла тему «Эстетика Гегеля». Ну, ни о чем не подозревала, стала ее разрабатывать. Потом оказалось, что материалы, на которые опиралась до сих пор гегелевская эстетика, эти материалы сейчас за последние примерно, ну, может быть, 15-20 лет пересмотрены совершенно. В России никакого представления об этом. Вы понимаете, между нами, девушками говоря, ищем оппонентов, и устанавливаем, что в нашей стране об этом никто, кроме Коренева, не знает. Вот это цимис, вот это фишка, что называется. Потому что вот написана такая диссертация, соответственно, статьи, а вот теперь уже нельзя так, как раньше. Будем цитировать Гота, будем ссылаться на Гота, потому что все это уже выглядит по-другому на основании материалов, которые, конечно, существуют в Германии. Есть тема, которая очень интересна, это тема нашего участия в зарубежных работах. Трудное очень, в журналах. Но знаете, сейчас существуют различные семинары, в которых, как говорится, инструктируют, как добраться до иностранных журналов. Считаю это совсем не бесполезным. Например, уведомляю вас, что в четверг в 4 часа в Институте психологии будет такой семинар. И это будет на втором этаже, в четверг в 4 часа. Они будут рассказывать, люди знающие, как надо писать для иностранных журналов и прочее, и прочее. Знать об этом хорошо и нужно. У нас, кстати, такую лекцию читала Марина Быкова. Она это знает, она приезжала и специально нам это рассказывала. Так вот, о журналах, лицензионные, нелицензионные и так далее, нужен совершенно особый разговор. И напоследок скажу вот о такой теме, хотя очень многое, что я наметила сказать, уже не скажу, потому что и так времени много прошло. Сколько прошло?
Я думаю, что минут 45, учитывая, что мы
начали. Ну, ничего, тогда это не катастрофично. Но вот я хочу сказать, что есть такая тема, и она как раз может быть разрешена в основном при посредстве написания соответствующих статей. Выход в публичность. Философии, конечно, надо выходить туда. Философия всегда выходила с тем или иным способом. Этот способ разрешенные или неразрешенные, как говорится, в открытую или между строк, эзоповский язык, это всегда существовало на протяжении всей истории философской мысли. Правда, что изменилось? Я думаю, что это можно обозначить тем же словом «васькизм» или что-то другое. Ну, пожалуйста, пишите, ради Бога, пишите, а мы и читать не будем. Вот, этого сейчас очень много. Иногда заглянешь в книгу и думаешь, боже, какая смелость, все это, что называется, каждый думает, но все это отнюдь не выходит на уровень официоза. Но все уходит в песок. Однако писать надо и писать можно. Мне кажется, что такие выходы в публичность, в том числе, скажу в скобках, на уровень интернета, там, блогов и так далее, сайтов разных, я, правда, в этом очень плохо разбираюсь, но это для философии было бы хорошо, и как будто бы уже есть люди, которые это умеют делать. Вот таким способом выхода в публичность, я считаю, является нахождение какой-то темы, которая, с одной стороны, философская, а с другой стороны, ну, просто напрочь жизненная, такая жизненная, корневая. Я считаю, что одним из самых удачных опытов последнего времени является вот эта дискуссия вокруг кантовской маленькой статьи о праве лгать и человеколюбии. Значит, сначала это было сделано в журнале именно, а именно в журнале «Логос». Потом это вылилось в книжку, и теперь это требует продолжения. И опять-таки связь с текстом Канта для кантоведов она очень интересна, потому что это историко-философская линия, близость к Канту. Но это одна только сторона дела. А вообще говоря, что ближе каждому человеку в каждый момент его жизни, как ни проблема лгать или не лгать. Так вот, это средостение, вот это совпадение, по-моему, обеспечило большой вес этой книжки и вообще такому размышлению. Вот найти бы еще о том, чтобы найти журналы, нет проблемы. Журналы на это хорошо откликаются, наши философские, например. Но найти бы вот такую же тему, которая бы сплотила разных людей. Там были не только кантоведы, там были этики, которые не обязательно кантоведы, люди разных профессий, дисциплин философских. И получилось очень сильно, очень жизненно. Я думаю, что это очень хороший такой, очень такой хороший пример, который нас как бы продвигает. Но что касается того, как я хотела еще затронуть такую тему, как лучше и какие статьи лучше писать аспирантам, но я вижу, что здесь в основном люди не аспирантского возраста.
Научные руководители есть?
Научные руководители, да. Но, пожалуй, это особая тема. В общем, я бы хотела так, сейчас это закончить, что я хотела сказать. Может быть, это не все, что я хотела сказать, что я могу сказать. Но я хотела бы вот в этом жанре закончить.
Спасибо большое, Анна Васильевна, это очень интересно, вдумчиво и, я думаю, дает не только пищу для размышлений, но и какие-то ориентиры задает всем эта беседа. Спасибо. Я прошу, если есть какие-то вопросы к Анне Васильевне или реплики, или собственное размышление, что очень важно, то, пожалуйста, представьтесь и говорите.
Я бы хотел откликнуться вот на то, с чего да. начала.
Анатолий Черняев, заведующий сектором русской философии нашего института.
Нажмите да. на это.
Он уже нажал.
Я уже нажал, да. Угу. Да, во-первых, большое спасибо, Наиль Васильевна, за мысли, которые вы с нами поделились. Действительно, они очень насущны, интересны, как всегда. Я бы хотел откликнуться на то, вот с чего вы начали свой разговор, а именно вот система индексирования, системы измерения науки, которая сейчас нам навязывается, внедряются, и вот этот пресловутый индекс Хирша. Вот я буквально совсем недавно в беседе с одним коллегой узнал, что оказывается этот индекс Хирша – это чисто инвестиционный индекс, который для бизнесменов, для инвесторов разработан и с точки зрения оценки инвестиционной привлекательности каких-то научных программ, научных проектов. То есть применение этого индекса к фундаментальным наукам и, в частности, к гуманитарным наукам, это просто-напросто недоразумение. Это индекс, который, насколько я понимаю, в США возник, и именно применительно к американским условиям, американскому контексту, и в России, тем более к академической фундаментальной науке, он неприменим. Это вот такая явная ошибка, недоразумение, и говорит это о чем? О том, что реформа науки, которая у нас происходит, она делается без всякого понимания вообще того, что производится, что здесь делается. Это какая-то совершенно случайная, какой-то набор таких случайных мероприятий, связанных с имитированием, подражанием какому-то западному опыту, просто вот его бездумное перенесение на нашу почву, которая, конечно же, имеет свою специфику. Вот. И здесь это подводит к такому выводу, что, в общем-то, у нас очевидно сейчас некая новая модель науки, модель существования науки в обществе внедряется, а именно наука как некое статусное явление. Если существует три основных моделей. Это наука как инновационный институт, институт, который производит инновации для промышленности, прежде всего, для народного хозяйства, экономики страны. Это оборонная наука и наука статусная, которая является такой декорацией для общества, для государства. Но это вот то, с чего когда-то начиналось развитие науки, в частности, академической науки, еще при дворах абсолютных монархий, таких, когда вот наука рассматривалась как некий атрибут который прославляет, который можно показывать гостям, который свидетельствует о высоком статусе, о какой-то такой вот, о чем-то эксклюзивном статусе этого двора. И вот здесь яркий пример – это Академия наук, или точнее научное общество Бранденбургское, которое возглавлял Лейбниц, и где Фридрих Вильгельм после смерти Лейбница назначил президентом своего придворного шута. Ну вот получается, что наука, она в роли такого своего рода шута. И то, вот, что нам сейчас навязывает этот индекс Хирша, это попытка превратить российскую науку тоже в своего рода шута. Такая вот игра в кошки-мышки с наукой. Ну это просто некоторые соображения в ответ на ваши размышления. Второе, это то, что касается основной темы нашего семинара, действительно, как писать историко-философскую статью, я хотел бы сформулировать в форме вопроса. Нелли Васильевна, как вы считаете, все-таки вот история философии, историко-философская наука – это ремесло или искусство? Вот в большей степени что здесь? То есть то, что вы говорите, что должен быть вот некий духовный порыв, что надо писать так, чтобы нельзя было оторваться, это все характеристики, которые все-таки касаются вот каких-то высоких таких уровней, именно связанных уже с каким-то большим мастерством, с искусством. Но ведь это искусство, оно, по всей вероятности, должно основываться на владении приемами ремесла. Потому что мастер, он вырастает из ремесленника. И вот, очевидно, просто на этом как-то не сфокусировали внимание. Вот мне кажется, на этом тоже стоит как-то остановиться, что вот без овладения этим ремеслом каким-то элементарным, в общем-то, взлететь ввысь ну, едва ли возможно. Еще один момент, это вот где граница авторской фантазии. Когда мы пишем статью, ну, в частности, даже историко-философскую, философскую статью уж тем более, любую практически, как правило, это не только научная работа, но это еще и некое решение каких-то проблем экзистенциальных, ну, так говоря, широко. Человек тем самым что-то для себя открывает, каких-то мировоззренческих проблем, он мотивирован внутренне. Вот. Это есть и в историко-философской работе, вот эта внутренняя мотивировка, то, что Эрих Юрьевич назвал, если я не ошибаюсь, такой вот креативной реконструкцией, или как-то примерно так. Вот, но где граница этой свободы, где граница этой интерпретации, которая все-таки должна человека выдержать в каких-то рамках, чтобы он оставался все-таки ученым, чтобы он оставался специалистом, чтобы это имело значение такого вот верифицируемого знания. Спасибо.
Ну, если есть вопросы какие-то сопутствующие, может быть, их задать. Вот если позволите, у меня есть вопрос, наверное, пересекающийся с вопросом Анатолия. Нелли Васильевна, как вы считаете, статью, сколько раз нужно публиковать статью? Я не имею в виду, что один тот же текст много раз, но, может быть, есть какие-то уровни, предположим, какой-то вариант более академический, более популярный, приспособленный к другому изданию, к другому типу обсуждения проблемы. Вот что вы думаете об этом? Ну, если...
Хорошо, тогда я попытаюсь ответить на эти два вопроса. Ну, я могу ответить, но будет ли это ответ, я вовсе не уверена, потому что проблемы сложные. Ну, скажем, это проблема ремесла или искусства. Эта тема была поднята у нас на нашей Одельской конференции, материалы которой на этой конференции суммированы в книге «История философии и вызовы 21 века». Эта книга только что вышла. Считаю, что она очень интересная. Там вообще много было такого рода трудных, затруднительных вопросов. Эрик Юрьевич, например, сформулировал такую не дихотомию, а вот просто именно вопросы истории философии как музей, как театр. Как музей — это значит как собрание того, что нужно хранить, что достойно хранения, что там описывается, классифицируется, существует в запасниках или на выставке. А театр — это когда это оживляется, делается через какое-то новое действие и так далее. И я думаю, что это совершенно реальная не дилемма, а просто две разные возможности, иногда просто полярно реализующиеся. Но в принципе, ну, здесь я не открою никаких тайн. Многие, наверное, так и думают. Я считаю, если про историю философии речь идет, хотя это можно применить к любой области философского знания, конечно, у нас есть ремесло, и им нужно овладевать. Должна, с сожалением, констатировать, что с моей точки зрения ремесло в некоторых историко-философских областях у нас развито плохо. Например, есть только некоторые люди, которые умеют досконально работать с материалом. Но умеют. Умеют и очень хорошо. Ну вот я привела пример Ирину Сергеевну Вдовину. Вот мне кажется, что там все в порядке с этой чисто рутинной, именно, хотите, если можно так сказать, с работой ремесленника, который должен вот это освоить. Кстати, не только самому освоить, но помочь другим. Это уже искусство перевода. Но в этом зале сидят и другие люди, которые это умеют делать. И очень хорошо. Это, например, Ирина Игоревна Блауберг, которая просто, с моей точки зрения, образцово работает с некоторыми областями французской философии, например, с Бергсоном, и не только с ним. И, между прочим, когда эти авторы, тут очень простой есть критерий, когда эти авторы что-то напишут и отдают в журнал или наш ежегодник, который я, естественным образом, нежно люблю. Вот когда эти авторы что-то напишут, ведь никогда не бывает проблем, чтобы это было принято. Потому что на этом уже стоит знак качества. Между прочим, и довольно много молодых, которые приходят с таким же вот уже ремеслом. Не случайно они учатся у тех, кто тоже это умеет. Например, мы всегда берем в ежегодник переводы и статьи учениц. Почему-то особенно девушки очень любят Алексея Николаевича Кургулова как научного руководителя. Так вот, мы охотно берем, у нас почти в каждом ежегоднике есть какой-то их перевод или какая-то статья, и это очень часто, это заполнение просто белых пятен, это тоже ремесленная вещь, может быть, но ремесленная в очень высоком смысле этого слова. Так что вообще практически эти задачи решаются, потому что есть какая-то степень наработанности таких навыков. Но я хочу сказать, что например, мне по душе также, очень по душе, такие статьи, которые наполнены, ну, я бы сказала, таким каким-то чувством, эмоцией большой. например, Тамара Борисовна иногда такую статью напишет, что ты как будто бы там поговоришь с тем автором, о котором она пишет, о Вольтере, Руссо и так далее. Вот она умеет в это вдохнуть свое какое-то живое чувство. А вот что касается въедливости, привожу в качестве примеров здесь присутствующих, потому что это же одновременно известный историк и философии. Но вот посмотрите, в одном из наших ежегодников, я забыла, в каком номере, Александр Анатольевич, вы, наверное, меня просветите, вот это ваша статья про веру, надежду, любовь. В каком номере ежегодника? В каком?
Предпоследнем. 12-й год.
Нет, это про средневековую философию, но про эти категории. Опять-таки, смотрите, вам бы хотелось знать, что на эту тему имеется. Вы получите кристально правильно. Ну, я не знаю, я не могу это проверить, но я ему верю, как очень надежному исследователю. Я еще очень люблю, например, такие статьи, которые, при том, что они ремесленно хорошо сделанные, но они вот какой-то вдруг высвечивают угол зрения совершенно особые. Например, на меня большое впечатление произвела статья Маши Солоповой, в которой говорится о Гиппократе, но о Гиппократе в плане, в связи с античной философией. Знаете, мы все знаем, есть Гиппократ. Мы все как будто бы про это читатели. Но как эта связка Гиппократа философии, она предстала по-другому, вообще фигура сама. Мне кажется, что частные задачи иногда тоже можно решить очень точно, красиво, с новыми какими-то деталями, замыслами. Вообще очень нравятся личные статьи. Очень нравятся, когда мне кажется, что личное проникает просто в материал. Между прочим, в советское время было так, что никак нельзя было написать «я». Я помню, как Валерий Подорога написал, вспомнил об одной работе моего мужа Юрия Замошкина, где он отстаивал вот это право написать «я». Прицом, кажется, мы это уже проходили, мы уже как бы чего-то добились. Приведу вам такой пример. Я пишу статью об Саше Доброхотове, моем бывшем студенте, но одном из самых любимых авторов, у которого, кстати, большое количество превосходных статей. Так вот, пишу в последнее время, я вот опубликовала такие-то работы, я даже так пишу, я знаю Сашу Доброхотову, редактор у них. Причем технический редактор, который подминает под себя, как выяснилось, научного редактора, везде «я» поправляет на «мы». И поэтому получается, мы знаем Александр Доброхотов, кто мы. Кто мы? Я пыталась проверить, если я кому-то это прочитаю, тому, кто не знает, о чем идет речь, как ты понимаешь или вы понимаете вот это вот «мы», кто это «мы»? Ну, они говорят, ну, коллектив авторов, наверное, какой-то.
Тут единственный выход, это вместо Доброхотова писать «их».
Понятно. Вот тогда уже это становится загадкой, но кажется, когда человек вкладывает вот что-то именно свое, свой опыт, свое отношение, свое личностное отношение. Пусть он даже не рассчитывает на то, что его сейчас поддержат, что его сейчас поймут. Вот мне такие статьи очень нравятся. Я думаю, что как раз в статье это можно сделать легче, чем в книге. Теперь вопрос Юлии Вадимовны насчет много раз, один раз и так далее. Но я не знаю, я вот опрашивала разных людей, они говорят так, да, статья может быть многофункциональная. То есть ее можно написать для одного журнала по той же теме, с тем же материалом. Его можно написать для другого журнала, тоже может быть на этой теме, а потом она перейдет в книгу. То есть это заготовка, эти заготовки могут быть различными. Я не знаю, я как раз бы считала, что надо это обсудить, как к этому люди относятся, но я лично вижу этот путь, про который сказал химик, один из авторов этой книги «Наука. Метреэкспертиза». Он сказал, что он видит такой путь. Статья, статьи, монографии, учебник. Вот что он видит такой путь, когда одна тема развивается, но развивается углубленно и постепенно.
Спасибо. Какие-нибудь еще вопросы или размышления, пожалуйста. Екатерина Полякова.
Большое спасибо, Нижа Васильевна. Для меня было много интересного в том, что вы сказали, много нового даже, потому что я на самом деле... Слышите, да? Потому что я давно уже не интегрирована в русскую науку, но в Германии это делаю, поэтому там совсем другие критерии. Там, например, очень важно, в каком издательстве человек...
Что, Катя, если можно слышно? Немножко погромче?
Погромче, да. Я говорю, что большое спасибо, что очень много нового для меня было, потому что, к сожалению, с интеграцией в русскую науку у меня уже давно не так хорошо, как в немецкую. А в Германии совсем другие критерии. Вот эти индексы, насколько мне известно, за последние 10 лет моей деятельности не были никогда темой разговоров просто. Всегда имеет значение, какое издательство, какой журнал и так далее. То есть просто действительно, причем это негласно. Все знают, что De Gruyter, например, очень важное издательство, и человек, который там публикуется, его читают. Да? Или когда занимаешься там Кантом, например, это Кант-студиен, конечно, да, или Ницше, это Ницше-студиен и так далее. Но это, например, да, а вот Ницше-форшунг, например, считается, ну, менее значительным. Но считается, я говорю это, я понимаю, что это совершенно неформально. То есть люди, которые знают друг друга, люди, которые пишут, они знают об этом. И я не уверена, что я совсем не хочу сказать, что это прекрасно. В этом есть свои преимущества, но, может быть, в этом есть и свои недостатки. В частности, вот с этим связан мой вопрос. Международная коммуникация. Да, вот очень часто бывает, я слышала от редактора Ницше Студиен, например, что из Америки приходят какие-то статьи, где хорошие статьи, но в этих статьях совершенно не учтена немецкоязычная литература, например. Да? То есть, если каждая страна имеет такой негласный как бы список важных журналов и издательств, то каковы возможности слышать друг друга на уровне международной коммуникации? Ведь тогда нужны действительно формальные критерии. А иначе получается, что мы друг друга плохо слышим. И это, к сожалению, не только российская проблема. Это проблема англоязычного мира, немецкоязычного мира, например, философского.
Спасибо, Екатерина Андреевна. Вот тут много в этом вопросе и в этой теме, много очень подтем. Но одну тему, и тем более, что она пересекается с первой частью вопроса Черняева, одну тему я хочу затронуть. Что вот в этой ситуации, которая случилась, есть интернационального, что относится к специфике страны. с сожалением должна констатировать, хотя это подкрепляет одну из самых главных моих теоретических идей. Это международное явление. Все получилось абсолютно крупно, почти синхронно с этим вот всяким наплывом формального. И у меня очень много чего есть на эту тему, со спецификой, но вал накатил вместе. Почему он накатил? Потому что, во-первых, есть общая такая основа, объективная основа. Вся духовная область, интеллектуальная, духовная, включая науку, существенно разрослась для некоторых людей, даже для многих стала профессией, то есть на это тратится какое-то количество денег. В скобках замечу, чиновники считают, что слишком много. Я вспоминаю, как одна чиновная дама недавно, когда обсуждалась вот эта реформа Академии, она сказала с высокой трибуны, что, вы знаете, сколько нам, сказала она, стоит Академия? Нам. Оказывается, около 80 там, миллиардов. Огромные деньги, значит, за них надо контролировать и отчитываться надо. А через 5 минут в том же сюжете телевидения был рассказ о том, как примерно такую сумму увели из бюджета 2 среднекрупных начальника, которые уже на Западе. Так вот, это просто тема. Но факт объективный заключается в том, что, конечно, если деньги отпускаются, но надо считать, куда и как они ушли. Почему оказалось легко считать так, как они считают? Исторический факт. Я занимаюсь с 70-х годов еще социологией науки и примерно представляю себе, как она развивалась. Вот тот цитатный индекс, на котором сейчас все основываются, создал Юджин Гарфилд. Он был учеником Роберта Мертона. Не просто учеником, он даже говорит, что он родной мне человек, он своего сына, этот Гарфилд, назвал Роберт Мертон. Понимаете, то есть полными вот этими именами. Так Гарфилд сделал цитатный индекс. Причем так, как он сделал, и так, как это все установилось, я это вот на секунду позже скажу, сделал цитатный индекс и продолжая традиции социологии и науки. Мертон тут сказал, ну ничего, говорит, хорошо, пускай будет, но только, сказал он, и как в воду глядел, если такими количественными данными будут подсчитывать качество, качественные факторы, это очень плохо. Так все и случилось. При этом есть дополнительные обстоятельства. Когда Гарфилд сделал эту систему, вот ту, которая сейчас разрослась в Web of Science, Thomson Corporation, между прочим, Гарфилд до недавнего времени еще был жив, я не знаю точно, умер он или нет. Так вот, это уже был крупный американский бизнес. С исключением английского бизнеса, исключением голландского. Почему голландского? Потому что там расположены крупные издательские центры в Гааге и в других городах. Так вот, 3 страны сделали структуру, которая была полностью срисована с американских моделей. Полностью. Начать с того, что американские, английские, голландские журналы доминируют во всех списках журналов по всем дисциплинам, в том числе и по философии. Так вот, на основании этих журналов происходит обсчет. Что еще способствовало всему этому? Я подчеркиваю, это бизнес. Туда были вложены большие деньги, и уже все создали. Все создали. Когда явилось телевидение, это вообще превратилось не телевидение, а компьютерная техника, электронные вообще эти средства, превратились вообще в простую, ясную игру. Но почему к этому присоединился еще один фактор? Вот, Анатолий, вы спрашивали насчет американского и так далее. Как к этому относятся американцы? Как всегда, очень толково. То есть они берут то, что им надо, а что им не надо, не берут. То есть они вполне поставили это себе на службу тогда, когда нужно было какие-то дополнительные факторы, дополнительные доводы. Например, гранты. Дают гранты. В общем, более или менее равные люди по научному достоинству. Но кого-то надо предпочесть. А кого предпочесть? Ну, давайте подсчитаем, что у них там с цитатным индексом. То есть, вот как дополнительный был фактор. Вот. Ну, еще другая линия, это полнейший сейчас у нас расцвет молодежного менеджеризма. Я не знаю, в курсе ли вы, какой молодежный состав в том учреждении, которое называется ФАНО. У немцев есть такой теперь термин профанофаноцы. Вот фано и менеджеры, как будто бы это срисовано с американцев. Так вот, уже в начале или на переломе 20-го и 21-го века американцы стали говорить в творческих областях никакого менеджеризма. Менеджеры только дополнительные, только дополнительный персонал, а не главные. Вот все это черным по белому уже записано. А вот мы, у нас есть идея такая, так сказать, обязательно взять что-нибудь у них старенькое. Но это только одно явление. Вот что касается Екатерины Андреевны, что касается того, что там интернациональное, что у нас. Большой сейчас есть, большая проблема, большой спор. И касается, между прочим, статей тоже. Вот есть приблизительно два, их больше типов, но два типа возьмем статей. Один тип статей ориентирован на нашу отечественную культуру. Но не только это наше, так и немцы писали, так писал Кант, так писал Гегель, и так писали их последователи. Это статьи, которые представляют собой именно такое культурное, социальное явление. Это один тип статей. Другой тип статей, который сейчас расплодился, это во многом связано с достаточно плодотворной самой по себе, как я думаю, позитивистской линией. Но, собственно, если мы имеем какую-то задачу описать, например, как что-то очень конкретное, например, язык вот этой вот дисциплины, язык категории, как это связано одно с другим, как его лучше употреблять, тогда эта задача решается без отвлечений и без всяких лирических и самостоятельных моментов. Ну, знаете, дважды все-таки четыре, а если мы с этим согласны, то вот и напишите, что из этого вытекает. Я бы сравнила это вот с каким процессом. Представьте себе, что нам нужно завести какой-то механизм. Если мы будем знать, как действует вот это, и вот это все различное просто фиксируется и описывается. То есть имеется в виду такой директивный, что ли, конкретный вполне язык. Хорошо, так и надо писать. Но потом оказалось, что только так и надо писать. Только так и надо. И до такой степени, что это имеет директивный характер. Вот какую культуру нам сейчас предпочесть? Остаться верными нашей, но я подчеркиваю, не только нашей культуре. Все-таки в России философская статья была вот такой, о которой я говорила. Проблема культурная, социальная и всякое такое событие. Или мы будем писать простыми нераспространенными предложениями. Кстати, очень любят это переводчики. Вот переводчики говорят так. Вот мне рассказывали, что это в высшей школе экономики, им дают возможность отдать в перевод некоторые статьи, и переводчики говорят таким красноречивым авторам: ну что вы, говорит, так пишете? Вот лучше, когда в предложении подлежащее, сказуемое определение, ну не надо лишних слов, как это хорошо переводится. И действительно, как хорошо переводится. А тут еще с какими-то литературными выкрутасами надо иметь дело. Также очень не любят всяких отвлечений на какие-то другие вещи. Вот есть два типа писания статей. Эти два типа в какой-то мере, хотя не надо ее преувеличивать, можно считать, что это такая философия, как... философия как часть культуры, как интегральная часть культуры, которую просто нельзя удалить от всей культуры. И можно считать, что это то, что стоит ближе к языку естественных наук. Упаси меня Боже, это как-то дискредитировать, просто это разное. Так вот, сейчас нас, по сути дела, ставят перед делением. Если вы хотите заработать там какие-то очки, то пишите вот так, а не так. И это же не только у нас. Я довольно неплохо знаю, чем болеют мои немецкие друзья. Примерно тем же.
Спасибо. Еще вопросы или реплики?
Ну, может быть, уже не вопрос, а может, кто-то хочет выступить.
Может быть, кто-нибудь хочет выступить, пожалуйста, конечно.
Позвольте.
Да, пожалуйста,
конечно. Священник его библиотеки, президент образовательного фонда. Микрофон, пожалуйста.
Да, это хорошая идея.
Вот так будет. О, слышно, да.
Хорошо.
Еще раз. Священник Георгий Белькин, президент образовательного фонда имени братьев Трубецких, очень признателен вам за выступление, в особенности за высокую оценку статьи вот Алексея Николаевича Круглова. Я немножко причастен был к появлению этой статьи. И вот очень любопытный момент, как раз тоже, который вы отмечали о культуре цитирования, потому что года три назад уже мы договорились с РХГА, они этот текст готовили, метафизические предположения познания, договорились издать. Но несколько человек сказали, что его нельзя так издавать, потому что манера Трубецкого цитировать Канта такова, что сейчас никто не поймет, нужно комментировать. Нужны постраничные сноски, постраничные вот ссылки, там масса цитат он в своем переводе дает, не закавычивая. И мы обратились к Алексею Николаевичу, он вначале взялся, а потом сказал: вы знаете что, я постранично делать не буду, вот у меня получилась вот такая статья. И она как бы самостоятельно уже существует. И очень похожая ситуация оказалась с другой работой, работами Трубецкого, это знаменитые три очерка о русской иконе. Потому что вот тоже мы начали готовить издание, пока ресурсов нету, но вот как бы замысел. Столкнулись с тем, что написанные 100 лет назад эти статьи Трубецкого сейчас очень трудно понимаются, потому что все ссылки, которые он дает, икона такая-то, люди не знают. Тогда это все читалось легко, а сейчас неизвестно. И нужен тоже какой-то такой вводный комментарий, который бы задавал контекст. И в этой связи мне хотелось бы, ну, как бы спросить вас, но это такое рассуждение, это не то, что вопрос, я человек вот не профессиональный в философской области, в некое рассуждение, может быть, вы откликнетесь на него. Мне кажется, что в этой проблеме, которую вы многоаспектно так затронули, есть важная сторона, связанная с понятием «предания». Вот можно ли говорить о философском предании, которое существует через там, малые формы статей, крупные формы монографии, когда некое сообщество движет свое содержание? Можно ли говорить сейчас об угрозе, которая для национальной, так сказать, философской школы и философского предания стоит, языковой угрозе, допустим? Можно ли искать, на что это предание сейчас может опереться? Можно ли обсуждать эти проблемы, связанные с восстановлением предания, особенно в связи с историко-философской работой, вот по русской философии, скажем? Важно ли это все здесь, или речь идет только вот о каких-то технических моментах, которые там правильные или неправильные, налаживаем, переналаживаем, или вот такая есть как бы некая субстанция жизненная, которая за всем этим стоит и, ну, как бы регулирует эти ситуации, управляет ими, создает их. Спасибо.
Ну, это прекрасный вопрос, и в нем тоже как бусины нанизаны разные вопросы. Один касается вопрос работы переиздателей, издателей, комментаторов со старыми текстами. Ну, нам, тем, кто имеет отношение к двуязычному изданию Канта, это хорошо известно, как затруднение. Иногда бывает, что старый автор, Кант и многие другие, не цитирует кого-то, а имеет в виду некое изречение или некую мысль. Но нам, как издателям, надо это где-то и как-то найти, как-то атрибутировать. То есть сказать, что он ссылается на то-то, и на такое-то место лучше, если найти его, это место. Это бывает трудно, но это особое, ну, это вообще-то трудная, но техническая часть историко-философской такой работы, связанной с созданием классиков. И приходится полагаться на возможность или невозможность разрешения этого вопроса на какие-то суждения. Это технический вопрос. Но тот вопрос, который вы ставите, он действительно не технический. Я немного представляю себе также работу с текстами наших отечественных философов дореволюционного времени. Вот, 18-го попытаюсь сделать доклад о философии духа Бердяева. Это, кстати, очень тесно связано с тем, о чем вы говорите. Да, есть среда. Да, есть связки, есть соотношения, не всегда очевидные, потому что не все говорится прямо, не все проговаривается, тем более не было тогда такой системы точно ссылок. Вот сказал, и вроде должно быть всем ясно. Особая проблема, она историко-философская, но не только. Историко-философская, вот... Сейчас мы ссылаемся на переводы, если им доверяем. В скобках говоря, я предпочитаю не пользоваться чужими переводами, когда у меня есть оригинал. Почему? Потому что сверить этот перевод и потом доказывать, что где надо поправить, занимает у меня больше времени, чем перевести самой, когда эта работа не переведена. Тогда я даю это в своем переводе. Теперь, когда чужие переводы совсем плохие, а таких немало, тогда вообще просто не имеешь права этим пользоваться. Но есть еще одна тема и проблема, и она тоже и со статьями, и с книгами связана. Да, извините, еще вот по этому поводу я не закончила эту мысль. Дело в том, что подобным образом вели себя многие, если не большинство русских философов дореволюционных. С одной стороны, переводов не было, с другой стороны, они думали примерно так, как я вот вам излагаю от себя, что лучше я сам это сделаю, сам в своем переводе это изложу. И поэтому большие есть здесь трудности, но как-то при конкретном рассмотрении они более или менее преодолеваются. Труднее, если вообще просто что-то, какой-то неопознанный объект, вообще не знаешь о ком, о чем и так далее. Это уже не техническая проблема. Вы говорите «предание». Я бы определила, может быть, это каким-то другим словом, потому что предание – это то, что все-таки передается как-то. А ведь очень многое нам вообще не передалось. Есть какие-то обрывы, вот обрывы этой в культурной традиции. Мы иногда какой-то текст вообще не понимаем. Не потому, что там непонятные слова, а там смыслы какие-то другие. Ну, одним словом, это во всех случаях это некоторая историко-философская проблема. И тем, кто имеет дело с историей русской философии, с новыми текстами, тем приходится вести еще большую просветительскую работу. Иногда вот определить, люди о чем-то спорят, непонятно о чем. Вот если находится референт какой-то, если находится тема или материалы, которые вокруг этого выстраиваются, это очень большая помощь. Поэтому я считаю, что специалисты высокого класса – это те люди, которые вот так хорошо знают, как говорится, на ощупь всю эту материю и растолковывают. Мы их не ценим. Это переводчики не с языка на язык, это переводчики между эпохами. И таких людей нужно очень высоко ценить. Аналогично с зарубежной литературой. Почему вот я назвала наших коллег, которые работают с французской историей, французской философией, скажем, 20 века? Потому что они вот уже вжились туда, они вжились, они нашли уже эквиваленты, они нашли смыслы, они показали, с какими другими направлениями это связано. Вы знаете, во всем мире это очень ценят, очень ценят. Я приблизительно знакома с практикой историко-философской работы в ряде стран, прежде всего в Германии. Я знаю, что там вот такие люди, ну, как, например, наш очень хороший друг Норберт Хинский, который нет ничего в философии Канта, чего бы он не понимал и не знал. Притом он знает эту кругом всю эту эпоху. И он уже ссылается на все исключительно. Он делает вот этот знаменитый Кант-индекс, где частота употребления слов в различных вещах. То есть это особая профессия. Его ученик Круглов, поэтому он так это все умеет.
Еще раз, Слышно?
Угу.
Философская статья ведь явление необъятное. Обсудить тему философской и историко-философской статьи вот, предложил, вот как мне говорила Юлия Вадимовна, предложил Александр Арнольдович. Вот давайте поговорим о том, что такое, ну, что такое наши статьи. Когда мне об этом сказали, мне вначале показалось, что дело обстоит довольно просто, а потом я просто пришел в смятение. Потому что, собственно говоря, а что такое философская, историко-философская статья? Вот в отчете нашего института значится 1622 статьи. Это все статьи. Это несомненно. Принадлежат ли они какому-то одному жанру? Да ни в коем случае, они просто принадлежат к одному и тому же печатному объему. Так, примерно посмотрев вот список этих статей, в общем, я бы сказал, что примерно где-то 40% этих статей – это вообще по жанру рефераты. Рефераты на известные узкие темы, в отличие от широких тем, которые реферируются в монографиях. Вот эти рефераты иногда сводятся в комплексы и так далее. Об этом ли мы хотим говорить? Хотим ли мы обсуждать вопрос о том, чем маленький реферат отличается от большого? Наверное, нет. И, в общем-то, Нелли Васильевна все-таки как-то строго и жестко эту проблему не очерчивала и не определяла, но из всего, что она говорила, было видно, что в конце концов, вот, когда она готовилась к этому выступлению, ее интересовало следующее вообще достаточно определенное и очень сложное явление. Это то, что можно назвать историко-философской публицистикой. Вот когда материал претендует на какую-то публицистическую роль, он делается статьей в том смысле, как мы это предполагали, когда затевали это обсуждение. Вот. Тут же потребуется очень много оговорок. Иногда это очень трудно различимая вещь. Вот, значит, Нелли Васильевна, как один из примеров успешных авторов-статейщиков, привела меня, а другой автор-статейщик, который она назвала, это Круглов. Вот интересно, что когда я думал над этой темой, первоначально предполагалось, что вот первый доклад будет делать не Нелли Васильевна, а я, когда я думал над этой темой, у меня вот вдруг, я думаю, что, наверное, так немножко исповедально что-то о себе расскажу, а вторая фигура, которая сразу же передо мной появилась, это было действительно современное очень явление, это Круглов, и как он пишет. У него, ну, статьи это, наверное, это может быть даже основной его жанр, но он-то нам известен через книги. В смысле, собственно, книги его комплексы интересных статей собой представляют. Вот. Так вот, я сейчас не буду это подробно объяснять, это очень интересная тема, в чем мы с ним очень существенно различаемся. Но, вообще говоря, он не публицистического плана статейщик. Это он дознается, он для него главное написать что-то новое о фактах. Это историко-фактологическая работа в основном. Она может быть захватывающе интересна, но она не публицистически и не полемически интересна. Хотя одновременно она является полемикой, потому что она рушит то, что до него выглядело как правда. Она рушит видимости. Вот там, где он рушит видимость своей работой, вот, он вот там начинается тема статьи, так как мне ее первоначально Юлия Вадимовна объясняла. Сейчас я, когда я послушал всех, я, в общем, не очень сейчас понимаю, что он по-настоящему нашу аудиторию в этой теме интересует. И у меня, в общем, такой вопрос, будем ее продолжать или нет? Будем, да? Делать мне продолжение, вот, ну, скажем, я так очерчиваю свою тему, но она, конечно, я не так, на самом деле, решу, но вот. Как возможна историко-философская публицистика?
По-моему, блестящая тема.
Вот, вот примерно так. Мне хотелось бы... Не вообще статья, а не что такое статейный жанр, в отличие от книжного. Вот. Никак нам научиться это делать. Там, далее. Ну, наверное, нет. Хотя об этом даже я рискну кое-что говорить. Тогда, значит, я просто... Вот сейчас дальнейшее обсуждение снимаю. Но вот сейчас, когда дошло обсуждение... Я вот стал думать, какие историко-философские и философские статьи вот при моей жизни у нас в стране действительно производили какой-то эффект. Вот троечная статья, которую Нелли Васильевна употребила, это явление очень странное. Она вообще вот, она к жанру хороших статей никакого отношения не имеет, это что-то другое. А вот так, значит, ну, во-первых, это не историко-философская статья, но это все-таки по всем самым существенным параметрам статья. Это энциклопедическая статья. Это энциклопедическая статья Ильенкова «Идеальная». Это построено как статья для энциклопедии. И материал, который производил в обществе огромное впечатление. Второй род, действительно, общественных, статейно-влиятельных, статейного размера публикаций, историко-философских, это статьи Аверинцева в энциклопедии, где действительно какие-то небольшие темы, отдельные имена вызывали в обществе публицистические эффекты. Очень такая интересная иллюстрация к теме, что такое историко-философская публицистика, являются, в общем-то, не строго философские, но философски значимые, очень интересные культурно-исторические, очень интересные. Это, конечно, статьи Эйдельмана. Это статьи Эйдельмана. Вот его панорама Николаевского времени, ну, это вот, для моего поколения вообще, конечно, было образцом того, как писать публицистически влиятельное историческое и историко-философское исследование. Может быть, об этом я все-таки действительно еще дальше поговорю. Интересно, здесь возник вопрос о предании, признаем ли мы эту категорию, и как она выражена вот в статейной теме. Я сейчас не хочу подробно на эту тему, огромная тема, не буду о ней сейчас говорить. Я просто недавно мне это попало с руки, я вспомнил вот такую вещь. Вот, скажем, вот Мирав Мардашвили, о котором вспоминала Нелли Васильевна, даже он, страшно образованный человек, даже он, вот, когда мы были молоды, начинали какие-то вот такие смелые статейно-журналистские затеи предпринимать, даже он был человек, который был абсолютно не искушен в русской философской традиции. Русской религиозной философии мое поколение не знало начисто. И почему я вспомнил, потом Мирав Константинович шутил. Вы что, говорит, думаете, Зиновьев, он что, из Бердяева вышел? Он вышел из полупьяного лейтенанта.
Из кого?
Вот это, вышел из полупьяного лейтенанта Зиновьев, а не из Бердяева. Ну и, впрочем, сам Мирав Бердяева тоже не знал. Я хорошо помню когда Бердяев попал ему в первые руки, он его «Философию творчества» впервые прочел в 60-м году. А в 62-м году я эту «Философию творчества» выменил у него на хайдеггеровской «Фортрейгунтаузетца», которую я украл в одной из библиотек. Вот я ему Хайдеггера подарил, он мне подарил Бердяева, которого тогда достать было невозможно. Тут стали мы интервью делать по троечной статье. Вот забавная очень мысль у Пущаева там возникает. А не было ли это что-то вроде вех, он говорит вот в это время. Вот самое здесь интересное, что вот эти три автора, Соловьев, Мардашвили, Соловьев, Швырев, вот, ну, абсолютно никак об авторах вот, вех думать это не могли. Ну, не знали мы этого дела. Первый человек, который выходит из этого поколения на русскую философию, я не беру какие-то особые статьи, это была Татьяна Павловна Гайденко. Вот мы с ней однокурсники, и где-то тоже, ну, наверное, до второго аспирантского года она не имела о русской философии никакого представления. А дальше она, в общем, поняла это, стремительно туда пошла. Вот. И вот, конечно, ну, в общем, проблема преданий, проблема русской национальной традиции, это вообще не статейная тема. Каких-то успехов я жду только здесь от очень монументальных работ, именно в них здесь сейчас есть потребность, вот. Но вот по самой этой нашей истории, вот, я знаю, что в нашей, так как философия развивалась в нашей советской России, она на проблему предания, эта тема не замыкается. Мы на предание не опирались, но мы, извините, не были мертвы. Вот чего-то все-таки откуда, я не знаю, вот это уже не предание речи. Вот отношение к Марксу, которое тогда возникло, отношение к гегелевско-марксовской традиции, другим каким-то традициям. Вот. Вообще статейная публицистическая культура, она в этом русле вначале рождалась, а потом уже появилось что-то другое. Ладно, я не буду больше, раз мне еще предстоит выступление какое-то, то я подумаю, как оформить эту тему. Вот. Ну, Анель, я, конечно, я ей очень благодарен за сегодняшний доклад. Его было, как всегда, интересно слушать. И, ну, я признателен ей за почтительное упоминание моего имени. Вообще, в наших отношениях совершенно не принятое. Вот. Я узнал, что когда Юлия Вадимовна объявила тебя как доктора, профессора и главного научного сотрудника сегодня, я понял, кто мы с тобой, такие слова очень хорошие. Вот. Мы с тобой одночинцы теперь.
Кто?
Одночинцы мы теперь.
Одночинцы. Хорошо. Я вот хотела бы в связи с тем, что говорит Ирик Юрьевич, вот что заметить. Первое, абсолютно согласна с тем, из чего вышло наше поколение и как это было связано с российской традицией. Просто надо учесть, что среди самого гнусного, что было в университете, было преподавание истории русской философии. Это была кафедра Щепанова, и же с ними, я даже забыла, кто там еще был, но большего искажения и, так сказать, топтание по этому самому преданию, по этой традиции, трудно было представить. Конечно, можно было сказать, а что же вы сами это не читали? Да, это правильно. Читали мы, но отрывками не систематично, тайно. Вот к тому, что сказал Игорь Юрьевич о Бердяеве, могу вам рассказать такую, ну, это просто целая картинка. На нашем курсе училась замечательно умная женщина, которая как раз занималась русской философией, это Ирина Балакина. Так вот, однажды она мне сказала, что принесет мне вот эти работы Бердяева, ну, по коммунизму, то есть антикоммунизм Бердяева. И она принесла мне что-то завернутое, там, не знаю, в тряпочки, фарточки и так далее, и сказала: не открывай, пока домой не придешь, и также принеси обратно. Вот так мы читали. Даже в спецхране нельзя было этого брать, этого не было. Одним словом, не преподавали эту культуру. Поэтому я, например, принадлежу к той части философского сообщества, тех людей, которые довольно долго должны были преодолевать эту неграмотность элементарную. На это ушло несколько лет. Я писала в своей книге «Мыслители России. Философия Запада», что я только тогда начала писать, когда я накопила этот материал и когда убедилась, что по своему философско-метафизическому значению русская философия равнодостойна западной. Вот когда я это для себя не на словах, а на деле я это поняла, тогда только я позволила себе писать, ну и в том числе о Бердяеве. Так вот, согласна с этим. Что у меня вызывает сомнения из сказанного Эриком Юрьевичем? Мне не нравится термин публицистический. Публицистический термин мне не нравится применительно к статьям. Я как-то его более специально, более узко понимаю. Когда я говорила о статьях, имеющих общекультурное, экзистенциальное и так далее значение, то я должна признаться, я не знаю для этих статей специального определения. Но термин публицистический не подходит для меня, потому что публицистические философские статьи, я тоже понимаю, нужно их делать. Философская публицистика, такой термин правомерен, я могла бы, да может быть, и назвать статьи этого жанра. Но вопрос о том, те лучшие статьи, которые я обозначаю, и, как мне кажется, не подходит этот термин. Надо поискать что-нибудь другое. Может быть, нам удастся это. Я очень буду ждать твоего выступления. Когда ты называешь, например, энциклопедические статьи, и среди них вот разного жанра Аверинцева и Ильенкова. Ильенкова и Ильенков – это действительно внутрифилософские, так философско-проблемные. И Аверинцев – это история мысли. И у него там были статьи, я, между прочим, об этом специально писала в своем кейс-стади в этой книге «Отечественная философия», который посвящен философской энциклопедии. Между прочим, не только Аверинцев и не только Ильенков там написали хорошие статьи. Гайденко написала много хорошего. Но Аверинцев без сомнения. Вообще, статьи Аверинцева – это особая просто, я бы сказала, культура. Я недавно прочитала материалы вот вторых аверинцевских чтений, которые недавно опубликованы. Потрясающие работы. Причем жалко, что я вот эти работы знала плохо, вернее, я их знала, я потом их просто позабыла. Как это имеет все отношение к этому нашему спору о модернизации и о подлинности? Вот знаток, блестящий знаток античной и средневековой философии, античной в двух ипостасях, знаток языка, он не позволяет себе никакой модернизирующей игры, категориальной. То есть очень редко, когда он употребляет какое-то слово применительно к древнему материалу, но тогда говорит, что такого термина у них нет, это я употребляю. Но я еще вот здесь не сказала об одной теме. Понимаете, есть абсолютно феноменальное явление в истории философии. С моей точки зрения, таким феноменальным явлением является Андрей Лебедев. Мы недавно обсуждали его работу о Гераклите. Понимаете, вот мы все время, все эти годы ждали, что он выполнит план. Вот не потому, что мы ждали, а потому, что от нас этого требовали соответствующие отчеты. И думали, вот я, например, думала, а почему бы ему было не написать несколько статей? Вот полагаю, что это не статейный автор. Это, и ввожу такой термин. Раз уж Эрик назвал статейные авторы, то есть не статейные авторы. Вот такой Лебедев, ему нужно выстроить целостную большую картину. Все туда внести, все до мелочей, до деталей, бытовых деталей, всю картину, вот это, скажем, философии предшествующей, последующей, туда еще интерпретацию современной включить и с ними пополемизировать. Вот пока он такую картину не выстроит, статья у него не получится. Может, получится, но это будет не то. Пока вот дождались мы этой работы, она уже есть, уже представлена, ну вот, наконец, мы можем отчитываться. Так вот, это тоже надо принимать во внимание во всех этих циферных играх, потому что есть не статейные авторы, есть больше статейные авторы. Теперь, что касается характеристики Круглова, что это историко-фактологические работы. В определенной мере согласна. В определенной мере согласна с одной большой оговоркой, что это чрезвычайно важный раздел истории и философии. И только, если говорить о ремесле, вот только благодаря тому, что есть такие авторы, нам можно выходить в большой интернациональный историко-философский мир. Потому что со всеми нашими фантазиями мы можем попасть в просак, когда что-нибудь напишем. Здесь вопрос о признании со стороны западных авторов. У нас очень богатый опыт сотрудничества, есть совместные книги, так что можно об этом, в общем, смело говорить, что мы туда вписаны, они к нам вписаны, западные авторы. Вот. Но вот вам один пример. И он говорил о Хинске как безукоризненном классике. Может он почувствовать специфически российскую работу? Еще как. Вот мы вместе с ним делали книгу, которая вышла в издательстве «Фроман Хольцбок», это одно из важнейших западно-германских издательств, вообще немецких издательств. Вот. Мы делали книгу «Исследования Канта в России», современное исследование. Хорошие там собраны работы, очень хорошие. Наших действительно более-менее признанных кантоведов. Он мне сказал, мы делали вместе, потому что надо было, чтобы она была отредактирована не на немецком языке наших переводчиков, а на хорошем, настоящем немецком языке. Что он и сделал? Поэтому он во все это вникал, ну а причем тут была я должна была ему гарантировать, что по-русски это сказано так, как он это выразил по-немецки. Короче говоря, он мне сказал, что наибольшее впечатление на него произвела работа, опять же, Эрика Юрьевича о Канте, что у нас там было, какая тема. Какая у нас была тема? Владимир Соловьев о Канте. Угу. Вот, Владимир Соловьев, вот, пожалуйста, наше предание и западный философ в качестве ценителя. Он говорит, что вот, это очень русское, но это то, что нам на Западе надо знать. Вот решается просто этот вопрос.
Спасибо большое, Анна Васильевна. Я думаю, что мы будем заканчивать.
Да-да.
Я хочу вас еще раз поблагодарить. Спасибо. Я очень надеюсь.
Я благодарю за внимание и выдержку. Сколько мы сидим уже?
Ну, 2.5 часа. Угу. Неплохо. По нашим меркам это очень скромно, я бы сказала. Но я надеюсь, что мы продолжим этот разговор. И когда это случится, Эрик Юрьевич нам сообщит. А пока я всех приглашаю 25 марта в 3 часа в наш сектор на презентацию книги Екатерины Андреевны Поляковой о Канте, Ницше, Достоевском и Толстом. Ее доклад о Канте и Толстом. Современная тенденция. О, пардон, да. О Канте и Ницше. Спасибо большое.